Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера» здравствуйте. Дорогие друзья, у микрофона Константин Мацан. Наша сегодняшняя программа будет отличаться от привычных светлых вечеров. В отличие от нашего обычного формата, от часового интервью, мы записали несколько бесед с разными людьми. Текущая неделя – время памяти о Великой Отечественной войне. 22 июня мы вспоминали, как и каждый год, начало войны. Сегодня прошел парад. Именно в сегодняшнюю дату, 75 лет назад, 24 июня 1945 года, на Красной площади в Москве прошел исторический первый парад в честь победы Советского Союза над нацистской Германией. А полторы недели назад, 14 июня, состоялось освящение главного храма вооруженных сил Российской Федерации. Все эти события побуждают поговорить в сегодняшней программе на такую тему, как «Вера и армия», религиозное мировоззрение и служба в вооруженных силах, и шире христианское отношение к жизни и война. И начнем мы с беседы со священником, который уже не одно десятилетие посвящает себя окормлению военнослужащих, сопровождал их в горячих точках, например, в Косово или в Чечне. С нами на связи протоиерей Михаил Васильев, настоятель храма Великомученицы Варвары с пределом преподобного Ильи Муромца во Власихе. Этот храм входит в состав патриаршего подворья при штабе ракетных войск стратегического назначения. Отец Михаил, а для военнослужащих в чем заключается специфика их такого экзистенциального запроса на разговор о вере, на общение со священником? В чем эта специфика именно в связи с родом их деятельности, их службы, их служения?
Представьте себе, что у вас в студии кто-то, не дай бог, конечно, взорвал ручную гранату. Как вы думаете, в процессе этого взрывания или заноса в помещение религиозность у сотрудников, которые видят это, повысится? Когда мы сталкиваемся с реальной опасностью, а армия даже в мирное время несет угрозу жизни, поскольку очевидна эксплуатация вооружения и техники, сопряжена с некими рисками. Большое количество сконцентрированных на маленькой территории мужчин с разными видами оружия – это всегда потенциальная опасность от неосторожного обращения с ним. Я уже не говорю период выполнения задач по предназначению, да, то есть серьезные учебно-боевые задачи, разноуровневые учения или, соответственно, участие в боевых действиях, пусть пока, слава богу, и локально. Когда рядом оказывается зона отнюдь не комфорта, когда рядом железки летают, то, естественно, человек начинает задумываться не только о причинах, почему он оказался, но и о том, что же будет с ним, когда физическая кончина его постигнет. Мне кажется, это очень понятно должно быть всем, кто сталкивался с опасностью. Но разница между страхом смерти и религиозностью, как вы понимаете, она очень большая. И вот задача священнослужителя – находиться там, где военнослужащие, чаще всего невоцерковленные, это вдруг осознают. Потому что это очень непродолжительный момент. Человек ко всему привыкает, и если, скажем, человек проходит несколько или даже один вооруженный конфликт, не чувствуя участия рядом своей вот такой повседневной деятельности церкви, то у человека вырабатывается такой вот вполне прагматичный цинизм и отношение, я не раз с этим сталкивался, к священнослужителям становится весьма и весьма холодным. А ладно, плавали, знаем, и без вас справились. Сейчас часто это слышишь, ну как же, без капелланов победили, соответственно, фашистов и Гитлера. И дальше можно точно так же.
А что вы отвечаете на вот этот аргумент, что без капелланов победили фашистов?
Что победили, и слава тебе, Боже. Но для меня, как для священника, который достаточно давно трудится в армии, еще с прошлого тысячелетия, да, в режиме онлайн практически ежедневно, и участвовал в качестве пастыря в 9 вооруженных конфликтах, я тут на досуге посчитал, да, совершенно очевидно, что это не без промысла Божьего. и Великую Отечественную войну советские люди перед лицом смертельной опасности. Очень многие, хотя, конечно, не все, как и всегда. На войне бывают атеисты, я их встречал не раз. Тем не менее, очень многие осознают себя верующими. И так было и тогда. И находить множество артефактов приходилось поисковому отряду при моем храме, Илья Муромец во Власике, прямо вот на поле боя, где мы вели раскопки, ведем их каждый год уже 20 лет с детьми и преподавателями из числа офицеров ракетных войск стратегического назначения. Вот прямо нашли пулемет наш обычный, нашли большой слой стрельных гильз, остатки солдат, это было в болотистой местности на западе Московской области, и стоящую на брусвере иконочку Владимирской иконы Божьей Матери, сохранился металлический оклад, деревянная самая часть иконы, сама доска и приклад пулемета сгнили, но солдат принял последний бой, стреляя из пулемета по наседавшим врагам, и мы нашли его действительно как зримое свидетельство того, что он с верой в Бога защищал свою родину. И таких артефактов у нас уже несколько в нашем небольшом музее при нашем храме. Я беседовал с живыми ветеранами из числа наших прихожан. Михаил Яковлевич такой был у нас замечательный прихожанин, Царство Небесное. Он говорил, я, говорит, в октябре 41-го попал в разведроту и полковую обычную в Подмосковье. И, говорит, когда я пришел туда, я на всю роту разведывательную, молодой совсем, крестик только у меня обнаружили при осмотре. Ну, поначалу смеялись, батюшка, а потом, говорит, когда за войну 4 или 5 раз вся рота, включая офицеров, обновилась, ну, выбыла убитые ранены, а я один до Берлина довоевал, то смеяться-то перестали. У меня, говорит, мама на клиросе пела всю жизнь. Я, говорит, все детство, сколько себя помню, лежу, говорит, маленький, когда еще на клиросе, а вокруг меня юбки колышутся, они там что-то поют, а я, говорит, на клиросе пел. Так что я, говорит, верующий пошел. И так вот, говорит, смеяться-то перестали больше.
Отец Михаил, а вы упомянули, что есть разница между страхом смерти и религиозностью. Могли бы рассказать какие-то примеры, лично вам запомнившиеся из вашей практики, как человек этот путь от просто страха смерти, ну, конечно, это просто в кавычках, но от страха смерти, понятного всем, наверное, людям в той или иной степени, до религиозности осознанной проходил.
Ну, мне очень запомнился населенный пункт Жанни Ведены в Чеченской республике, где стояла батальонная тактическая группа морских пехотинцев Каспийской флотилии. Они относились тогда из, соответственно, Каспийска. Вот. И было очень больно. Я прибыл на следующий день к ним, из района Дышино-Ведено. И мне показали сержанта, который спал в палатке, и за 200 метров примерно от его палатки стояла батарея артиллерийская, которая вела огонь по боевикам, по целям в горах, так скажем. И во время вылета из канала ствола одного из орудий произошел разрыв снаряда, разрушение, прямо скажем, из-за дефекта, потом уже выяснилось, при производстве снаряда, он развалился в воздухе несколько частей. Один из больших кусков этого снаряда, один из больших осколков, там примерно 1,5 килограмма, я это все видел потом, пролетев 200 метров, разрубил пополам спящего на коечке, отдыхающего после смены днем младшего сержанта, морпеха. Он погиб на месте практически сразу. Но знавший его наводчик этого орудия, который непосредственно стрелял, он находился в шоковом состоянии, когда меня привели к нему, чтобы побеседовать. И мы с ним очень долго, несколько часов говорили, и этот простой мальчик, обыкновенный мальчишка лет 19-20, он вот за эти несколько часов, я буквально видел, мы с ним говорили, он стал разговаривать, рассказывать мне про этого сержанта, рассказывать про свою жизнь, рассказывать, как они готовили, осуществляли наводку по координатам, которые им задали, как он все по инструкции. Он несколько раз это мне повторял, оправдываясь действительно в моем лице, как бы перед всеми, что он сделал все правильно, что, соответственно, он не ошибся в наводке на цель, но тем не менее убил своего товарища, которого он знал. И вот этот вот совершенно ужасный случай, он привел к тому, что на следующее утро меня попросил, этот мальчик, он оказался некрещенным, его крестить. Я крестил его там. И вот эта вот дорога от страха и действительно даже такого ужаса от совершенного до осознания себя христианином, она была пройдена им за один вот этот вечер, что мы с ним говорили.
А в чем была для него суть того, что он узнал о Христе и христианстве, что захотел стать христианином?
Он прежде всего увидел вот эту такую очень жестокую, но реальность. Пути Господни неисповедимы. Делай, что должно, и будь, что будет. Он увидел, что не все вмещается в привычные схемы «нажми на кнопку, получишь результат». Он увидел, что жизнь сложнее и в нашем случае действительно страшнее, чем просто механическое выполнение того, что должно. Что случайность – это псевдоним, под которым себя являет Господь Бог, и что мало просто делать все правильно. Необходимо, вот, если хотите, божественная помощь, что он нуждается в помощи и защите. Это обретение веры было через страх. Через страх принести боль, страдания, в нашем случае даже смерть своему товарищу по неосторожности. И он уповал на то, что Господь поможет ему не стать впредь вот такой вот причиной смерти других людей, которые ему дороги, что он будет осознанно с Божьей помощью выполнять свой долг, и случайность будет на его стороне. Вот это его было побудительным мотивом. Но это еще раз говорю. Понимаете, это очень тонкая материя. Похожих историй много. Другой конфликт. Танкист. Попали ему в танк. Танк сгорел, соответственно. Частично сгорел. Командир экипажа обгорел. Его эвакуировали. Лейтенанта этого я не видел. А, соответственно, сержанта маленького роста, совсем из одной из частей дислоцированных в Сибири, совсем маленького, буквально у костра мне привели его товарищи, говорят, вот он выжил, и этот мальчишка говорит со мной односложными фразами. В танк больше не сяду, я больше танкистом не буду. Пожалуйста, сажайте меня в БТР, могу пехотинцем воевать, но в танк не сяду, больше в танк не сяду, в танк я не сяду. Вот он в таком состоянии первые минут 10-15 со мной разговаривал. То есть это был такой монолог, который очень сложно было вклиниться. Вот чайку ему дал, с собой у меня там сыр был вкусный, еще что-то. Знаете, постепенно он так вот чаем горячим напился, это же все медленно, не быстро, и вот он немножко оттаивать стал. И вот когда он выговорился, тогда я только смог, ну, здесь он так успокоился, обмяк немножко, я смог ему начать говорить что-то о том, что, ну, наверное, какой-то смысл жизни у тебя все-таки есть, раз Господь Бог тебя сохранил, и там расстояние было небольшое, там 30-50 сантиметров, и если бы попало бы в тебя, а не попало бы, соответственно, в маску орудия, а Птур попал прямо в то место, где орудие крепится в башне. Шок был такой большой, что вот этот вот мальчик совсем, ну, действительно, очень такой худенький, молодой парень, он вот постепенно от этого шока отойдя, он сказал, а я вообще не крещеный. А вот вообще вы крестите или нет? Я говорю, конечно, крещу. И он тоже вот крестился. Везде практически обретение веры происходит под давлением каких-то обстоятельств такой силы, что запросто человека могло бы и не остаться. А он остался, и человек задает вопрос, почему я, вдруг оказавшись рядом и почувствовав вот это буквально дыхание смерти, остался жив? А как я буду жить после этого? Ведь я мог уйти из этой жизни, а я остался. И вот этот вопрос, он очень, извините, заинтересован.
Еще один вопрос хочу вам задать про патриотизм, про саму эту категорию, которую сегодня часто используют, часто полощут. Кто-то этим словом ругает и ерничает над ним, а кто-то говорит, что, ну, для военнослужащего это не пустой звук, и это не вот то, о чем вы говорили, человек, который там воюет и рискует жизнь, для него это нечто очень сознательное, когда он говорит о патриотизме. А как вы это видите?
Не нравится мне такой вопрос. Вы поймите, что патриотизм, как героизм и мужество, это просто правильно и качественно выполнять свои задачи в тех условиях, в которых ты оказался. В одних условиях надо просто помолчать, в других условиях надо бежать в атаку, в третьих нужно кому-то оказать какую-то помощь, в четвертых, ну и так дальше, понимаете? То есть надо просто честно делать свое дело. Извините, пожалуйста, но патриотизм не только, и даже, на мой взгляд, не столько армия, это и с кадилом махать, это любить свою жену или мужа, честно нести вот эти бытовые тяготы и трудности, не унывать, не поддаваться панике, особенно сейчас, когда многие люди, начитавшись мессенджеров или насмотревшись всякой гадости по телевизору, начинают эмоционально окрашиваться и возбуждаться в одну или другую сторону. Патриотизм – это не делить на политические кланы и партии своих сограждан. Это любить, извините, граждан всех стран и вообще всех людей, как заповедовал нам Господь. Патриотизм – это намного больше, чем национальная узость в самых разных ее формах, да, фашизма, шовинизма, национализма. Патриотизм, любовь к своей родине, к своей земле не означает ненависть или неприятие других. Патриотизм, он совершенно не сводится к милитаристским форматам. Я хочу, чтобы все это понимали, но, по крайней мере, это вот позиция, на которой я настаиваю. Я вот чем больше сталкивался в своей жизни с войной, тем меньше воспринимаю любые слова о патриотизме. Ты делай, что должно, как говорят святые отцы, и будь, что будет. Патриотом можно и нужно быть в мирное время. Надо не допускать до войны. Больше всего мне не нравятся профессиональные агитаторы и пропагандисты всех мастей, в том числе церковных, и даже прежде всего, которые лозунги кидают. Ты один раз на горку поднимись и попробуй там пожить хотя бы недельку. Ты один раз участвовал в общевойсковой атаке, когда тебе очень сильно в туалет от страха хочется, видя, как рядом люди в крови падают. У меня были такие ощущения, по первости еще в Косово, когда первый попал в бои. И это все было очень страшно. И я никому не советую разбрасываться такими терминами, как патриотизм. За это придется ответить. В том числе и перед судом истории. Нам не нужно войны. Решать все надо миром. На это страшно.
Это был протоиерей Михаил Васильев, настоятель храма Великомученицы Варвары с пределом преподобного Ильи Муромца во Власихе, патриаршего подворья при штабе ракетных войск стратегического назначения.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы продолжаем наш разговор. Услышав слова священника, хочется теперь услышать о том же, но с другой стороны. Как переживает момент опасности сам военнослужащий? И как связывает это с религиозным чувством? Об этом нам рассказал староста храма Великомученицы Варвары во Власихе, полковник в запасе Леонид Анатольевич Мельников.
Когда человека трудно, допустим, на прыжках с парашютом, когда дверь открывается, вниз смотришь, высоко страшно, тоже уже какие-то мысли возникают. Так что профессия все служил, вернее, всегда в десантных войсках. Моменты такие, когда бывает немножко волнительно или страшно, бывают часто, поэтому как-то уже подвигало к этому мысли. Всякие возникают, на кого надеяться в крайнем случае. Вот. А таких моментов, сейчас если вспомнить, было много. И постоянно вот потом начинаешь анализировать в таких критических ситуациях, всегда в последний момент что-то помогало. В то время я к вере это не относил, но это уже потом, когда понял, кто мне помогал, что есть ангелы-хранители и так далее. И, допустим, случай такой был. У меня не открылся парашют, это 155-й прыжок был. Упал, спутался, стропы запутались. Вот я время прыгали с 2000 метров на все раздумья, там чуть больше 40 секунд, если свободного полета. Вот, и по задаче прыжка я должен был 30 секунд там комплекс всякий сделать, упражнения, потом открыть парашют, это кольцо дергаю, 800 метров уже где-то приблизительно до земли остается. Вот вместо этого парашют не открывается, стропы вытягиваются. Вот я эти оставшиеся метры боролся, как не за жизнь, страха как такового не было, потому что знал, что делать. Следующий стропы пытался распутать, потом отцепить этот основной включить запасный парашют. И вот я там возился, в итоге получилось так, что и отцепиться плохо получилось, пришлось время потратить, там немножко парашют в этом плане не работал. И когда уже запасный парашют кольцо дернуло, он все равно от меня не отходит, потому что я забыл руку в сторону выставить, и падал спиной к земле, и поток воздуха купол ко мне прижимал. И вот буквально там уже потом понял, что происходит, рукой парашют в сторону сбил, он открылся, и до земли оставалось, только тогда вспомнил про землю, и буквально я успел как ноги вместе свести, чтобы приземлиться. Приземлился в лесу среди корях, ну там буквально еще секунда, и, наверное, было все. Вот тоже момент такой, то есть я в такой вот ситуации, это один из случаев, потом их много было, ну не с парашютом вообще, по жизни, что кто-то помогает человеку в этой жизни в критические моменты. Потом, когда боевое уже училище военное закончил, офицером стал и, ну, служил здесь в Туле, проходил службу в разведподразделениях, и потом в Афганистан, это 87-й год, последний год 87-й, 88-й, 89-й год был, и собираясь, уезжая в Афганистан, вот, я нашел крестик свой, которым меня крестили, взял с собой, ну, на шее принято было носить, его не носил, но носил в кармане в записной книжке, потом еще мама бумажку написала, молитовку какую-то тоже, ну, я ее не читал, просто бумажку свернула, сунула мне в карман, с этим крестиком и с молитвой я уехал туда, в Афганистан, и так с собой постоянно там носил. Вот, в Афганистане, ну, служба то же самое. Ну, как, молитв я в то время никаких не знал, не молился, но о Боге приходилось иногда вспоминать. И вот там тоже случай много всяких было. Вот один из случаев, это опять же вот допало как к парашюту, к этому, что ангел-хранитель человека бережет. Вот, заехав в БТР, у нас сломался. Заехали, как потом оказалось, на минное поле, колонна шла. И колонна БТР наш остановился, а там минут 5-10 ждут, если техника неисправна, то ее или в сторону куда-то сталкивают пропасть, если это непроходимо, или объезжают. И вот я, пока наш механик-водитель БТР ремонтировал, а сзади колонна стоит, все боятся объезжать. Потом все-таки один лейтенант объехал, и колонна начала нас обгонять. Я сидел по ходу движения с левой стороны на броне, все сверху ездили, чтобы при подрыве потерь было меньше. Вот. И машина где-то 10-я проезжает, я почувствовал, что сейчас подрыв будет. И пересел с одной стороны БТР на другую. И машина, как раз это оказался топливозаправщик, ну, КАМАЗ с большой цистерной. Цистерна заполнена бензином. Вот. И вот момент, когда он проезжал, я уже пересел на другую сторону БТР, этот топливозаправщик подрывается, мина срабатывает, а она, итальянские мины, они срабатывают неизвестно под какой машиной, вот сработала под этим. То есть я почувствовал, что сейчас будет подрыв, хотя, ну, как это, неестественно, нереально, опять какие-то силы человека уберегают от неприятностей. Вот то же самое в этом случае. Я пересел в другую сторону, и в итоге, ну как, бензином запахло, взрыв. И опять же, бензин, ну, в фильмах показывают, если топливозаправщик взрывается, обязательно это пламя, огонь, а там в цистерне дыра такая с человеческую голову, и из этой дыры бензин хлынул, ну, пробило колесо, взрывом оторвало, оно улетело на 50 метров. В общем, падающие камни сверху, песок, звон в ушах, все. И вот первые мысли, что с водителем, то есть сам, иду, а, сначала сейчас все загорится и придется бегать по этому пламени, но взрыв произошел, машина остановилась, перекосила ее, а бензин почему-то не загорелся, хотя это, ну, по всем правилам такого не бывает, но это реально было. Все, а потом следующие мысли, что с водителем, раз, ну, так по-правильному это надо убегать, чем дальше от этой машины, от этого бензина вспыхнет в любой момент. Побежал, ну, след, спрыгнул с машины, с БТРа, к кабине подхожу, кабина, ну, дверь открыта, водителя нет. Смотрю, он впереди уже метров 150 бежит даль, потому что знал, что везет. Ну, в общем, водителя спасать не пришлось, живой оказался.
Леонид Анатольевич, а как случился именно приход в храм осознанный? Это как связано было с вот теми испытаниями военной службы, о которых вы рассказываете?
Ну, на войне, как известно, атеистов не бывает. Все по-своему верят, не зная молитв, но Бога вспоминает и просят помощи и поддержки. Вот, а уже ближе к вере, это после Афганистана, службу проходил во Власихе, построили храм, и в строительстве этого храма я непосредственно принимал участие. Ну, как храм воинский, и нашей воинской части, я был командиром части. Ну, иногда выделяли солдат для строительства, помогали там. Ну, я вместе с солдатами тоже там работал. Священником отец Михаил у нас в храме настоятелем был назначен. И, ну, как, и у него была мысль, мечта, задачу он себе такой поставил, возродить в вооруженных силах православия в армии. И вот этим вопросом он занимался. Но так как я командир части был, и с ним приходилось часто общаться. Ну и плюс вот, занимаясь стройкой храма и общаясь с отцом Михаилом, так потихоньку я уже более близко подошел к вере. И он все объяснял, рассказывал. Я понял, что это действительно очень сильная, нужная и правильная вещь. Вот. И в плане полезности, насколько вера эта нужна людям, я это понял, когда в батальоне он вечером политмассовая работа тогда была, проводил занятия, и солдаты, ну, по часу, там, по 30-40 минут занятия проходили. Я, как командир части, часть небольшая была, параллельно занимаясь, про всех солдат у меня бумажка такая, листок был. Я там вел учет. Ну, не длинно писал, а просто всех нарушителей были на учете. И, то есть каждого проступки записывал, ну, чтобы проводить потом работу. И вот когда отец Михаил где-то, ну, по времени, может, полгода, может быть, меньше, проводя занятия, заметил, что мне в эту тетрадь записывать нечего. То есть солдаты почему-то стали... Хотя часть воинская моя была в числе лучших в городке и как бы в плохую сторону отличалась дисциплина, а тут и вообще солдаты перестали нарушать. И больше нарушителей продолжали быть, ну, так, небольшое количество, среди прапорщиков офицеров. Я так анализировать начал, думаю, о, на политмассовые солдаты ходят, дисциплину перестали нарушать. Прапорщики офицеры в это время дома сидят, отдыхают, а у них нарушения, как раньше были, ну, так и встречается.
Это был Леонид Анатольевич Мельников, староста храма Великомученицы Варвары с приделом преподобного Ильи Муромца во Власихе, полковник в запасе. Напомню, это «Светлый вечер», мы продолжим наш разговор в следующей части программы. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».